грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня Мосгорсуд отклонил апелляции на приговоры фигурантам второй волны болотного дела. А вместе с тем из Лондона пришло неожиданное известие из российского консульства в Великобритании о том, что МИД России не видит оснований для российского гражданства известного диссидента и правозащитника Владимира Буковского. И теперь, чтобы обрести российское гражданство, которое у него до марта этого года было, пока не истек его паспорт, ему нужно заново начинать всю процедуру. Она, как известно, предусматривает отказ от всех других гражданств мира. То есть, в том числе от английского, чего раньше никогда от него не требовали. Поэтому тема нашей сегодняшней беседы – российские политзаключенные, преемственность поколений. И у нас в студии правозащитник Сергей Шаров-Долане, общественный активист, защитник Андрей Барабанов. Добрый вечер, Сергей. И фигурант болотного дела Николай Кавказский.
Добрый вечер,
Николай. Сергей, вы ожидали сегодня такого отрицательного результата заседания Мосгорсуда?
Ну, я не ожидал ничего особенно хорошего. Все-таки уже у нас есть некоторый опыт по предыдущей апелляции, значит, что она многого не дает. Но когда были приобщены документы, медицинские документы, и документы такие, ну, связанные с, подтверждающие, что на иждивении у Александра Марголина находятся пожилые родители, вот у них состояние их здоровья очень неважное, то это ведь те документы, которые не отменяют приговор, но дают основания для его смягчения. Это формальное основание для смягчения приговора. И, в общем, я даже написал тогда в Фейсбуке, сразу же отреагировал, что, судя по приобщенным документам, вот Саше Марголину удастся снизить там месяц на два, на три будет снижен приговор. Но то, что произошло с Криловым на первой апелляции, то, что произошло с Белоусовым на первой апелляции, с Ярославом, и ничего. То есть документы были приобщены, и никакой реакции. То есть всем троим оставили ровно столько, сколько им дал за Москворецкий суд.
Николай, как вы считаете, почему так вот уже после амнистии все-таки жестко к вашим товарищам по несчастью, по болотному делу относится Фемида российская?
Ну, мы видели, что когда была амнистия, она все-таки была в преддверии Олимпиады, это тоже сыграло свою важную роль. И потом, когда все-таки была амнистия, тогда тысячи людей выходили на площадь в защиту узников Болотной. Сейчас мы такого не наблюдаем, общество становится все более равнодушным. Если раньше сначала за узников выходили десятки тысяч, потом тысячи, то сейчас выходят просто десятки людей вот на этот ежемесячный пикет «Стратегия 6». И власти видят, что общество, в общем-то, привыкло, приняла как данность то, что люди продолжают сидеть по болотному делу и никак не протестуют. Ну и решила просто вот оставить все как есть, даже не смягчать приговор на несколько месяцев, как иногда делает Мосгорсуд по политическим делам.
К нам присоединился Лев Александрович Пономарев, правозащитник. Добрый вечер, Лев Александрович. Добрый вечер. Вот мы сейчас обсуждаем болотное дело. Как вы считаете, почему российская Фемида стала жестче к узникам совести, чем она была до Нового года, когда вот Николай вышел по амнистии, когда...
Ну, более-менее ответ очевиден. Война идет на Украине, надо закручивать гайки, и несмотря на все слова, которые Путин говорит, что якобы там оппозиция, мы там наоборот все будем делать, все дадим возможность, ни в коем случае не будем преследовать инакомыслие, на самом деле очевидно, что и верить этим словам нельзя было, и вот теперь сегодня уже это все подтвердилось.
Ну что ж, давайте посмотрим репортаж наших коллег Натальи Джанпаладовой и Никиты Татарского сегодняшнего заседания Мосгорсуда.
Приговор Москва-Арестского районного суда города Москва 18 августа 2014 года в отношении Гаскарова Алексея Владимировича Гущина Ильи Владимировича, Марголина Александра Евгеньевича оставить без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.
Коллеги из трех судей Московского городского суда, проведя около часа в совещательной комнате, постановила оставить без изменений решение Замоскворецкого суда. В августе судья Наталья Сусина признала четверых фигурантов дела виновными в участии в массовых беспорядках и применении силы по отношению к сотрудникам полиции и приговорила Алексея Гаскарова и Александра Маргольна к 3,5 годам колонии, Илью Гущина к 2,5 годам, а четвертая фигурантка дела Елена Кохтарева получила условный срок. Решение апелляционной инстанции оказалось предсказуемым для защитников Алексея Гаскарова. Вот что сказала его супруга Анна Гаскарова.
Ну, все абсолютно ожиданно, потому что каждый суд по болотному делу после того, как состоялись заседания первой волны, это день сурка. Они в точности повторяют все, что было до этого. Ну и после того, как 2 недели назад Дмитрий Шевский, который пошел на сделку со следствием, и родственники которого оказались в очень тяжелой ситуации в его отсутствии, начиная от тяжелой болезни и заканчивая тем, что у них сейчас нет возможности самостоятельно работать и зарабатывать, они нуждаются в нем как в человеке, который приносит доход в семью. Этому человеку тоже не было изменено вообще никак сроки наказания. Поэтому мы сегодня не ожидали никаких изменений. Ну, в целом, по крайней мере, у нас с Лешей Гаскаровым, с мужем моим, такие основные надежды еще с приговора по первой волне уже возлагаются на суды по условно-досрочному освобождению, уж никак не на суды первой инстанции, не на апелляции.
Анна Гаскарова добавила, что адвокаты намерены и дальше обжаловать вынесенный приговор. Жалобы будут поданы в Конституционный суд России и в Европейский суд по правам человека. После решения Московского городского суда приговор по так называемому делу четырех вступил в законную силу. Это значит, что в ближайшее время Алексей Гаскаров, Илья Гущин и Александр Марголин отправятся в колонии. Получившая условное наказание Елена Кохтарева обжаловать приговор Замоскворецкого суда не стала и попросила сегодня апелляционную инстанцию освободить ее от участия в этом заседании.
Сергей, вот я знаю, что вы были в местах исполнения наказаний. Как там содержатся фигуранты болотного дела?
Ну, я, понимаете, я не могу сказать про всех. Я могу сказать только про ИК-6 Рязанскую, потому что я, как говорится, вхож, но имею право доступа только к своему подзащитному, к Андрею Барабанову. Но поэтому знаю о них о всех, потому что в колонии они между собой общаются, они трое в одной колонии, что не так часто бывает. Они между собой там общаются, и поэтому они, я знаю обо всех, от Андрея, с которым я виделся, вот ездил к нему только что, ну, на прошлой неделе в колонию. Ситуация там не самая худшая, это не самая худшая зона. Ну, во-первых, она достаточно близкая. Во-вторых, это зона, то, что называется, для первоходов, то есть те, кто сидит первый раз, там нет рецидивистов, а это существенно. Это не образуется вот того самого воровского и, ну, лагерного такого... Ну, вот,
круговой поруки.
Ну да, вот всего, что связано с зонами, где сидят уже не первый раз люди. Вот. Отношения, говорит, вполне нормальные между людьми. Причем даже неожиданно. То есть там, скажем, в СИЗО у них были большие конфликты между националистами, антифашистами, анархистами. Здесь они как-то совершенно ушли на второй план, он говорит. Он сам этому был очень поражен. Питание неважное, условия приличные, библиотека даже довольно приличная, говорит. Во многом это связано с тем, что в этой зоне довольно много сидело и сидит экономических, так сказать, по экономическим статьям, которым присылали хорошие книги, которых оставляли в библиотеке колонии. Поэтому там есть хорошие книги. В общем, понятное дело, не курорт. Понятное дело, не курорт, но далеко не самая худшая зона, которая возможна. Вот. Так что вот у них ситуация неплохая. Насколько я знаю, примерно такое же положение и в тульских зонах, вот где у нас находятся Степа Зимин и Денис Лускевич, несколько хуже в Брянской, где Сергей Кривов. Там несколько хуже.
Угу. Николай, как вы считаете, есть какое-то пристрастное отношение именно к активистам левой оппозиции, вот что Удальцов там или Развожаев сидят жестко и далеко, или вы видите одинаково примерно отношение правосудия ко всем фигурантам дела?
Ну да, и не только Удальцов и Развожаев, но и многие из тех болотников, вот, которых не обвиняли в организации массовых беспорядков, они тоже придерживаются левых взглядов. Тот же, например, Алексей Полихович или Степан Зимин – это анархисты, а анархисты – это такое же направление левого движения, как, допустим, те же марксисты или социал-демократы, какими себя считаю я.
Угу. Александрович, вопрос. Вы связываете как-то вот это закручивание гаек и усиление давления на правозащитное движение?
Ну да, по всем направлениям не идет. И все это. Мне вдруг стали меня проверять, буквально там неделю назад объявили о том, что вот идет внеплановая проверка на тему иностранных агентов. Хотя только что закончилась плановая проверка, и причем движение наше так прессовали крепко, но мы отбились, так сказать, привелись, ну, примерно как мемориал.
Да,
вот, мы отбились, все нормально вроде, нам дали бумаги, Минюст. Но там, знаете, какая интересная история? Такое впечатление, что Минюст сам чистят. То есть сотрудников Минюста, уволили Вагину. Есть ощущение, что Минюст наказывает за то, что они были слишком либеральны до этого. Ведь меня не потребует, Минюст проверяет по требованию Генеральной прокуратуры, а не просто так. Поэтому... идет, в общем, на самом деле, кто-то хочет, наверное, сохранить правозащитников, а кто-то очень не хочет, скажем так. Ну, даже та история, когда меня выкинули на улицу, причем жестко очень, да, а потом восстановили, дали возможность работать. Поэтому, конечно, потери лица, имиджевые потери лица для страны будут довольно большие, если такие крупные организации ликвидируют правозащитников, там, мемориал, мою организацию, но... для силовиков все это как бы совершенно не имеет никакого значения. Этот имидж назад. Чем хуже, тем лучше, я бы так сказал. Логика силовиков, чем хуже, так сказать, наше лицо на Западе, перед Западом, тем для них лучше. Там можно разрывать окончательно, ставить это железный занавес и угрожать применением ядерного оружия в локальных войнах. Такое тоже прозвучало уже.
Сегодня в знак солидарности с российскими правозащитниками генеральный секретарь Совета Европы Торбьорн Ягланд посетил международный мемориал. Давайте посмотрим репортаж Любови Чижовой и Антона Олейникова.
В четверг генеральный секретарь Совета Европы Торбьорн Ягланд, находящийся с визитом в России, побывал в офисе организации «Международный мемориал».
Здесь просто сидят сотрудники, которые занимаются историей и правами человека.
Председатель правления правозащитного общества «Мемориал» Арсений Рогинский показал Торбьорну Ягланду помещение и архивы организации.
Но есть дух лагеря. Этих работ несколько тысяч.
И провел небольшую экскурсию по выставке «Письма ГУЛАГа», открытие которой запланировано на 1 декабря.
Эта выставка посвящена переписке лагеря и воли. Очень трудно отправить письмо, очень трудно получить письмо. Выставка называется «Право переписки».
По словам Ягланда, это был визит поддержки и солидарности. Главу Совета Европы тревожит, что организация может быть закрыта по иску Министерства юстиции. Очередное заседание Верховного суда России пройдет 17 декабря. Минюст хочет ликвидировать мемориал, ссылаясь на многочисленные нарушения закона об НКО и двух вынесенных ранее предупреждениях. Торбьорн Ягланд заявил, что приехал в Москву с надеждой на урегулирование проблемы. По словам главы Совета Европы, узнав о возможности ликвидации мемориала, он сразу же позвонил министру юстиции России Александру Коновалову и заявил, что нужно предпринять все усилия, чтобы этого избежать. На сегодня запланирована встреча главы Совета Европы с министром юстиции, на которой он вновь планирует поднять вопрос о судьбе мемориала.
Россия – часть Европы. У нас общая история. И то, что мы занимаемся, это постоянное доказательство этого самого главного тезиса.
Будучи членом Совета Европы, Россия прикрепила себя, официально прикрепила себя к Европе, к тем обязательствам, которые она взяла при вступлении в организацию, а также к Европейскому Союзу. И очень важной составной частью европейского понимания государства является тезис о том, что государство должно служить гражданам.
Торбьорн Ягланд назвал мемориал выдающейся правозащитной организацией, а ее создателя Андрея Сахарова – выдающимся европейцем.
Вопрос Сергея Шарова-Дулана. Как по-вашему, вот, стремление российских правоохранительных органов выйти из-под юрисдикции Совета Европы, Страсбургского суда. Это тенденция уже откровенная. Сегодня очередным перлом разразился представитель Конституционного суда Валерий Зорькин, что диктатура – это даже очень неплохо по временам.
Да, конечно, конечно, конечно. Потому что, понимаете, нашему правосудию, нашим силовым органам, нашей прокуратуре, видимо, до нельзя надоело, что практически все их решения, которые доходят до Европейского суда, подвергаются ревизии. Потому что, давайте говорить честно, у нас сейчас суда нет. У нас просто не существует нормального суда в нашей стране. Во всяком случае, по политическим делам откровенно точно не существует. Это абсолютно заказной суд. По делам неполитическим, вы знаете, у нас сами прокуроры признают, что у нас там до 70% дел, до 90% заключенных сидит
зазря,
без всяких на то оснований, по неправосудным приговорам. Вот организация Оля Романова «Русь сидящая», она как раз этим и занимается, вот этими неправосудными приговорами. Не в политической сфере. Но зачем им нужны эти люди, которые могут их, каждый раз их тыкают носом в то, что они не являются судом, что они просто занимают не свое место. Вот. Конечно, они были бы очень рады. Правда, надо понимать, что разорвать с Европейским судом, это значит окончательно порвать все связи с Советом Европы, это окончательно порвать все связи с мировым сообществом, с цивилизованной частью мирового сообщества, что, видимо, не совсем на это решаются, потому как все-таки нужно же понимать и вторую сторону, что мы без этого мирового сообщества вряд ли выживем.
Николаю зададим вопрос. Вы чувствовали, когда находились под судом, что еще есть такая инстанция, суд, на которой есть какая-то последняя надежда на защиту ваших прав?
Да, естественно. И я ребятам обязательно говорил, чтобы они подавали жалобы на арест, на продление ареста в Европейский суд. И мы действительно подавали эти жалобы. Прошла уже стадия коммуникации, когда Европейский суд задавал вопросы как и российскому правительству, так и нам. И сейчас, через какое-то время, уже должно быть решение суда. У нас дан приоритетный порядок. Правда, неизвестно, когда же это будет окончательное решение. Причем правительство там иногда даже откровенно была ложь от него на вопросы Европейского суда, когда, например, речь шла о боксах Мосгорсуда, потому что там абсолютно пыточные условия были, маленькие боксики на 1.5-2 метра с тусклым освещением, куда зачастую сажали двух человек и курящих и не курящих вместе. А они показали, что вот, нет, они содержались в 12-метровых просторных боксах, которые похожи на финскую баню. Да, действительно, нас водили в эти боксы, в последнее время стали водить на полчаса. То есть нас обедать уводили во время суда. А утром, несколько часов перед заседанием, и вечером, несколько часов перед тем, как нас везли в этих тесных прокуренных автозаках без вентиляции в бутырскую тюрьму, других ребят там в другие СИЗО, они про это, вот этого как будто не было. Были только те просторные боксы, в которых якобы мы и находились все время.
Лев Александрович, как по-вашему, стоит ли гражданскому обществу обольщаться вот последними судебными победами Макаревича над Прохановым или Ходорковского над ЛДПР?
Обольщаться не надо, но все-таки они были. Поэтому это говорит о том, что, как говорится, есть судьи, которые, в общем, принимают решение так более-менее по совести, видимо, когда они оказывают сильного давления. Просто сейчас так особенно не по всем событиям звонят, скажем так, не все судебные процессы находятся под контролем, в администрации президента или у каких-то там влиятельных фигур. Вот когда вожжи волка отпускают, судьи принимают решение по собственной, по совести, так сказать, и по закону. Поэтому, да, это, то есть, все надо замечать и приветствовать это. В общем-то, бывают и другие судебные решения вполне положительного характера, они бывают. Поэтому, да, вот если политическая составляющая есть, то даже если звон, если, вот как сейчас, я не думаю, вот, что звонили, вот по этим, в общем, по делам, вот сейчас, который сегодня был, по делам Болотников, реально там звонили. Но на всякий случай, вот если, вот, так сказать, это политическое дело, значит, они лучше не будут,
да,
так сказать, проявлять свободу.
Перестраховались.
А когда дело такое, ну, Макаревич, он там был такой, он был, в общем-то, рядом с Путиным сидел, как говорится. Ну, и потом есть к нему какие-то симпатии. И понимаешь, что это не такая жесткая история.
И ЛДПР вроде не совсем Кремль, да?
Не такая жесткая история, да, так сказать. Вот, ну, слава богу, что еще есть что-то еще. Это надо признавать. Да. Я вообще-то немножко, так сказать, я вообще-то оптимист по характеру, так сказать, поэтому я считаю, что не надо говорить, что все уже все закончено.
Тогда давайте перейдем к старшему поколению правозащитников, вот к истории с Владимиром Буковским. Чем вы объясняете вот такое абсурдное решение о том, что нет оснований считать, что он российский гражданин? Вот Сергей вопрос. Ну, это я цитирую МИД,
да,
не подумайте,
да,
что...
И, нет, я знаю, да, да, что это чистая цитата. Вы знаете, это просто... Ну, во-первых, Володя Буковский просто стал, кстати, в этот момент рецидивистом у нас. Он уже второй раз лишен гражданства в этой стране, сперва в Советском Союзе, теперь вот здесь получается. Вот. А если говорить серьезно, то, конечно, это решение абсолютно беспрецедентное. И главное, что это решение... категорически расходящийся с нашей Конституцией. У нас, я не помню номер статьи, но, кажется, 16-я, если не ошибаюсь, которая скажет, что ни один гражданин...
Ну, да, нельзя решить.
Что ни один гражданин не может быть лишен гражданства Российской Федерации. Ему же выдавали, у него же на руках паспорт, который просто закончит срок действия. Человек пришел обменять на новый.
И то это уже не первый. Первый, да, ему выдал посол Панкин.
Да. Когда его... туда вывезли, у него сохранили гражданство.
Это советский, да, в 76-м.
Советское гражданство.
А потом ему Ельцин указом, да, присвоил российское, да, и, да, посол Панкин, у него все документы целые.
Просто вот это значит то, что у меня кончится срок паспорта, я пойду его получать.
Да, что...
да, до свидания, и все.
Это некий прецедент создается.
Да, это создается некий прецедент. Это вот то, что мы видели в советские времена, когда выезжал, скажем, Копелев читать лекции, уезжал Некрасов там читать лекции.
Или Любимов.
Уезжал, и уезжали, и лишали, и вот момент, когда они оказывались там, за границей, их лишали российского, советского
гражданства. Страхович и Вишневский.
Да-да-да, это же массовая вещь была. Вот. Когда их лишали советского, ну, я говорю, что российского, тогда еще советского гражданства. Это возвращение тех самых замечательных времен.
Да, вот, Николай, мы одного знаем тоже... из вашего поколения, это Алексей Сахнина, который вынужден был попасть вот в число невозвращенцев. Как по-вашему, почему даже ваше поколение иногда принимает такие решения, что лучше переждать за рубежом?
Ну, там не один Сахнин, да, много людей, там Филипп Гольцов, да, 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 Анастасия Рыбаченко, тот же, да, Всеволод Чернозуб, они все уехали, это идут просто десятки, а может быть даже сотни, мы же обо всех случаях не знаем, закручиваются гайки не только по болотному делу, сейчас огромное количество начинает уезжать ЛГБТ-активисты вот в связи с этими законами о запрете пропаганды, преследования, многие социальные группы покидают Россию в преддверии, вот такое, есть такое ощущение, что вот это закручивание гаек может привести к достаточно жесткой диктатуре. И если не уехать, то можно попасть вот в новую версию, там, сталинизм лайт какой-то будет, та же возродится гулаговская система с, ну, не массовыми посадками, а, допустим, вот всех реальных оппозиционеров пересажают, а просто за кухонные разговоры сажать не будут.
Ну, у нас уже теперь вот за анекдот там судят, за, причем ретвитнутый анекдот, причем всем хорошо известный анекдот, который уже такой бородой, что моя борода рядом с ним маленькая. Вот, так что, понимаете, ну, надо сказать, что одно болотное дело выдавило из страны более полусотни человек, которые были как бы в группе риска. Вот. Кого угрозу мы хорошо знаем. Фигуры довольно известны, как вот Леша Сахнин там, или Филипп Гольцов, а куча народу, или там Настя Рыбаченкова, а куча народу, которые просто оказались под угрозой посадки и уехали. Ведь мы же никто не знал из нас, и никто не знал, скажем, Андрея Барабанова, там, Дениса Лускевича. Это же не публичные до этого активисты, которых все знали. Вот они попали под раздачу. Но ровно так же могли попасть под раздачу еще куча народу.
Да, мы пусть и Райт не знали.
Да, конечно.
Лев Александрович, вот как по-вашему, на той неделе ходили слухи об отставке Колокольцева. Вот, заслуживает ли он отставки, как еще организатор болотной вот этой давки, ходынки?
Ну, не думаешь. Вот как организатор болотной давки, маловероятно, потому что это все-таки было решение политического характера. А так, не больше, не меньше, чем как любые другие чиновники, так сказать. Я бы, вот кто точно заслуживает отставки, мы несли, даже я одно время был инициатором, несли такие плакаты, отставка Бастрыкин. Вот Бастрыкин, этот человек, играет роль Вышинского современного. Вот когда при Сталине был Вышинский, у нас это Бастрыкин. Это бесспорно. Все болотное дело на его совести. И он давил, так сказать, огромная следственная группа, там 200 человек, давили с самого начала на узников, которые вот брали, прям свеженькими из них выжимали, когда еще адвокатов не допускали. То есть это настоящее. Ну и мы видим, как он сам человек неуравновешенный, там с пистолетом угрожал журналисту известному, да. Соколову. Там, в общем, это человек абсолютно, как бы, для любой демократической страны непригодна ли эта должность, скажем. Он в скандалах участвовал у себя во дворе, тоже пистолетом размахивал кому-то.
Где он живет?
Где он живет, там какой-то автомобильный был, какой-то конфликт там.
Что-то. Они похитили Развожаева из Киева.
Да. Ну да. Ну, в общем, это человек, который символ будет репрессии.
И очень темная история, как у него с допроса упал генерал.
Да, бесспорно, да. В общем, чего еще ожидать еще дальше от него? И очень приближенный к престолу, как говорится.
Старосты группы был у президента.
Да, очень опасный человек. В этом смысле, вот это символ репрессий в учебниках, если у нас будут написаны объективные учебники, он будет символом репрессий современных.
Надо сказать, что вот надо отдать должное моему, так сказать, коллеге по защите болотного дела Дмитрию Барко и Дарье Костоминой, которые вот не далее, как вчера, к сегодняшнему заседанию на Гранях.ру опубликовали такой подробный анализ, кто фальсифицировал болотное дело. Угу. Поименно, что ли делали, как делали и так далее. Это очень длинный, очень скрупулезный анализ всего болотного дела, где ни одно обвинение не подвисло в воздухе, где, скажем, обвинение человека, что он фальсифицировал, просто потому что четко видно, как он такой копипастом с показаний одних перевозил показания других, как фальсифицировались документы по датам там. Ну, то есть это вот действительно такой анализ, это под иллюстрацию, так сказать. Это...
Да, это про запас. Николай, ваши какие-нибудь там эпизоды по вашему делу были фальсифицированы явно?
Ну, естественно, вот был, у меня был один эпизод, который мне вменялся, и был лжесвидетель Ванюхин, который заявлял просто какие-то фантастические вещи, что он наблюдал за мной 15 минут, что я бегал в какой-то группе агрессивных граждан, которые совершали противоправные действия. Хотя есть видео Ванюхина в деле, в котором там несколько секунд видна часть моего плеча, и все. То есть он, его камера и его глаза, разные вещи видели, что ли.
Да, причем Ванюхин был оператором.
Он был оператором этого видео.
Не случайный кадр.
И даже судья Никишина после показаний Ванюхина спросил у него, есть ли у вас основания оговаривать Кавказского. То есть это вот первый раз она такой вопрос задала. То есть там вот таких фактов просто и у других подсудимых. Это очень много было таких фактов, было много грубых процессуальных нарушений, когда
Ну как, когда к Андрею Барабанову, а почему вы на нее свидетель пришел? Почему даете? Ну, мне вчера сказали, что я должен против Барабанова давать показания.
Ну, я не знаю, вот я хочу привести пример вот свежего дела. Вот там болотное дело, там много было вот эпизодов. А вот сейчас Марина Злотникова, да? Она гражданская активистка, довольно известный человек. Уже 2 года длится уголовное дело. А, значит, она там возлагали цветы какому-то памятнику, на них налетели полиция, их побила, и она попала даже в больницу. И, естественным образом, она возбудила уголовное дело против полицейских, а они, то есть, ответ очевиден, они возбудили против нее, якобы она избила полицейского. 2 года все это длится с переменным успехом, так? И сейчас она находится в больнице, ее пытались взять под стражу прямо в больнице, она под капельницей. Вот просто методы такие же, как болотным, но еще даже более жесткие. Я просто говорю, что болотное дело, оно просто на виду было,
и там много
фигурантов. А вот что происходит вот с реальным человеком, да. И сегодня был, несмотря на то, что в больнице, следователь настоял на следственных действиях и сказал, что мы тебя все равно возьмем под стражу. Она публично живет, она предприниматель, и он сказал, что мы тебя берем под стражу. Ну, что это такое вообще? Полный беспредел, причем даже милицейских чиновников на самом нижнем уровне. И никто их окоротить не может. Вот. Я, конечно, буду стараться и не дать посадить, но реально могут посадить.
Вот я договорю все-таки про тот случай, когда судья Никишина признала чрезвычайным обстоятельством то, что свидетель находится в другом регионе. Как будто видеоконференции не существует, хотя ранее те же свидетели из других регионов доставлялись. А таких случаев политзаключенных, преследований, у нас просто вот все больше и больше становится. Вспомним того же Евгения Витишко, который сидит за надпись на несуществующем заборе. То есть существование этого забора в суде не доказано, а он сидит, ему дали 3 года, и он сейчас находится в колонии. Та же Дарья Полюдова в Краснодаре по новому закону о сепаратизме. Или Алексей Сутуга, антифашист. Власть, кстати, очень любит преследовать антифашистов, хотя она сейчас заявляет, что она вот такая антифашистская и борется с какими-то фантомами фашизма в Украине. Да. А настоящих антифашистов она преследует и сажает в тюрьмы. Вот такой вот казенный антифашизм, как говорил Алексей Полюхович.
Да, и вот сегодня новый метод опробован, это лишение гражданства. Как вы считаете, Лев Александрович, теперь раз МИД предлагает Владимиру Константиновичу пройти заново всю процедуру, то по новому закону он должен отказаться от всех своих гражданств, а у него, судя по всему, английское есть, да. И просить... А русскому еще не, с неизвестным результатом.
Ну, там отказаться, он сообщить должен, да, отказываться.
Нет, чтобы получить российское, сейчас надо отказаться от всего. Да, конечно. При Ельцине не надо было.
Я надеюсь, что он этого делать не будет. Единственное, что могу сказать, жалко, конечно.
Но как, по-вашему, Сергей, это было логично, что он мог быть президентом России, его зарегистрировал Центр Сберком, а вот просто приезжать и вообще пользоваться гражданством не мог?
Понимаете, что дело? Я считаю, что у нынешней власти, какая она уж после виража с Крымом и с Украиной, слетели все тормоза. Просто все тормоза. Сейчас говорить о каких-либо вразумительных, законных, вразумительных или просто логических действиях не приходится. Не приходится. И, в общем, это ситуация уже такого театра абсурда абсолютно. Потери всяческой ориентации во времени и пространстве. То есть мы, конечно, переживаем вторую реинкарнацию фашизма в России. Первая была это вот советское время, и сейчас вторая. Насколько она будет глубокой и тяжелой, сказать трудно. Есть надежда, что недостаточно глубокой, недостаточно тяжелой, потому что нет ресурса прочности.
Вот. А к какому выводу пришел Конгресс интеллигенции, Лев Александрович, на эту тему?
Ну, я должен сказать, у нас там было ведь и конструктивное как бы такое начало. В том смысле, что мы говорили, что на пути вот этого всеобщего насилия власть не выдержит, она рухнет, так сказать. Лжи и насилие, скажем так, что сейчас процветает. И мы говорим, что мы не хотим спасать власть, как вы, так сказать, в этом смысле, потому что мы понимаем, что если власть рухнет, то рухнет и кровавым образом, то рухнет и общество, и страна, так сказать, и нас это заботит. Поэтому в каком-то смысле мы не являемся союзниками, могли бы быть союзниками. И, как ни странно, это действительно так. Вот обратите внимание, Путин говорил, этого не было на конгрессе, ну, я бы, так сказать, некий дух. А вот Путин говорит, что он опасает, я выступал, кстати, это говорил, Путин говорил о том, что он опасает 17-го года. Открыто несколько раз и боролся с троцкизмом и все остальное. Я должен сказать, что я тоже опасаюсь 17-го года. Не присутствие левых будет сказано. Я тоже опасаюсь 17-го года, потому что я считаю, что 17-й год это была трагедия России. Миллионы погибших и все остальное. В этом, как ни странно, мы союзники, вот, боюсь это даже вслух произнести. Но они делают каждый... Вот российская власть, это было уже в истории России неоднократно, она является могильщиком самого себя и могильщиком общества. Понимаете, какая-то была самодержавие. И сейчас это делает путинская власть.
Ну, вы помните замечательный анекдот брежневской поры, как вручался, как посмертно вручался орден Героя соцтруда Николая II за неустанные усилия по созданию революционной ситуации в России. Да.
Вот сейчас вот, революционная ситуация, и причем это можно доказать на фактах. Реальная революционная ситуация.
Рукотворная, да?
Что?
Сделана самими же.
Да, да, но рукотворная революционная ситуация, это не левые анархисты делают, очевидно. А это...
Не будем левых обижать сравнением с большевиками. Большевики какие там были левые? Это были...
Нет, я пошутил.
Если мы возьмем...
Нет, мир, я знаю, мир был социал-демократ, который считает...
Конечно, левый был Кропоткин или
Лиханов. Хотя, вот, например, февральская революция, я в ней ничего плохого не вижу. А вот октябрьские, с октябрьскими событиями я отношусь скорее отрицательно, вот именно.
Ну и замечательно.
К октябрю.
Нет, важно, так сказать, на самом деле, во-первых, я сторонник абсолютно мирных, и это, видимо, этим и должно закончиться, вот то, что происходит в стране. Но самое главное, чтобы там не было провокаций, связанных с насилием. А вообще, я думаю, что весной начнутся какие-то массовые акции протеста, в том числе связанные с экономическим. И к этому надо готовиться и понимать, что это будет. И там будут люди с оружием, которые приедут с Восточной Украины. Это не будут как наши друзья и сторонники, скажем так. И это Путин сделал, не власть сделала. Вот это прозвучало уже, эти первые выстрелы, когда были убиты полицейские. Ребятами, которые...
И полицейские, и автовладельцы, вот которых вот это...
Ну, это с другой...
Те тоже же были из Новороссии.
То, ну да, в общем, первый выстрел прозвучали. Это люди не будут, они не будут оранжевую революцию производить. А они преследуют либералов там за какую-то ерунду. У них машина работает по инерции, работает по-прежнему вот, против так называемых экстремистов, которых они... еще обозначили еще лет 5 или 7 назад, а вот они реальные экстремисты, и как они их будут купировать, я не знаю, честно говоря. И причем реально идет агитация. Вообще, это настоящего экстремизма сейчас полно. И в интернете, и где угодно. Но оно идет под лозунгом, что Путин, фактически правительство, продалось американцам, вокруг Путина одни, значит, агенты Госдепа, только вот его только еще кому не очень трогают. Но само это вот это вот публичные призывы фактически к свержению власти, они идут, но совсем не с той стороны, которой вот, фактически, которой в каком-то смысле мы принадлежим.
Да, а как по-вашему, Сергей, будет ли увеличиваться число политзаключенных?
К сожалению, думаю, что да. К сожалению, думаю, что да. Потому что, ну, власть непрерывно выдумывает новые и новые законы, вот там закон о блогерах, статья 270.1, это за призывы к, ну, к сепаратизму.
Да.
Нарушение территориальной целостности Российской
Федерации. Это тоже считается экстремизмом.
Да. Ну вот, между прочим, Дарья Полюдова, которая вот сейчас проходит по этому, первый фигурант по этой статье в Краснодаре, ну, она была инициатором марша за федерализацию России. Но вообще у нас
федерализацию Кубани.
Кубани, да. Но вообще у нас федеративная, если мы так, Российская Федерация.
Конечно. То есть, и в Новосибирске бы, еще был этот
да,
марш.
Да. Как бы вроде бы это совершенно конституционная поддержка, как бы действие в поддержку Конституции. Но тем не менее, вот у нас принимаются вот такие законы. Вот сейчас неожиданный вот этот поворот с анекдотом, который сейчас блогер, который перепостил анекдот, просто перебор. Вообще,
вот полная ерунда, на самом деле. Они изображают деятельность, а на самом деле им надо вообще-то говорить, заниматься немножко другими вещами.
Я боюсь, что нам придется еще долго помогать политзаключенным. Ну, вот, кстати сказать, вот я уж сразу же воспользуюсь, раз мы здесь передача, 14 числа мы в Сахарном центре будем проводить очередной вечер в поддержку узников совести, благотворительный вечер. И там же будет почта, то, что называется почта Росузника, это почта, в которой все могут написать письма политзаключенным, письма поддержки. Они им очень нужны. Я просто вот могу сказать, что письма ребят поддерживают очень сильно, потому что это живой голос людей, которые до них доносятся.
Будет же 25 лет со дня смерти Андрея Дмитриевича?
Да. И это как раз вот это все так совпадает по срокам, и в этот вот день мы договорились с Сахарским центром, что он вот ради этого он примет этот благотворительный вечер, потому что он считает, что это ну прямое продолжение как бы деятельности Андрея Дмитриевича, что ли, на что-нибудь другое он бы не пустил бы больше никого, готовясь к юбилею. Ну, вот ну, к этой дате памятной. Угу. А тут пустят, так что вот всех приглашаю на благотворительный вечер на почту Росузника, которая будет одновременно вот там же, новогодняя почта Росузника.
Николай, вы как считаете, закручиваются гайки, увеличивается число узников совести в нашей стране?
Да, и гайки вот как раз более сильно начали закручиваться после болотного дела. Болотное дело стало таким вот катализатором, реакционным скачком. После него был принят закон о митингах, где... Вот этот взбесившийся принтер начал штамповать все законы. А началось все с закона о митингах. И вот эти вот новые законы просто на порядок увеличение количества политзаключенных, все вот продолжается, и я даже не сказал бы, что они закручиваются, они просто вот дрелью завинчиваются. Да,
еще сейчас не работает новый закон о госизмене. Ни к одному человеку еще не применили, а ведь он висит над огромным количеством людей. Вот есть такой закон госизмены, он был принят вот тогда же сразу, но еще ни разу не применился. А там можно любого человека, который имел контакт с зарубежным каким-нибудь приехавшим из рубежа, журналистом, кем угодно. И после этого журналист, ссылаясь на этого человека, дал какую-то негативную информацию о стране, все это уже госизмена по новому закону. Реально, причем там с большими сроками.
И параллельно уничтожают правозащитные организации, которые могли бы защитить права этих людей.
Ну, в общем-то, да, параллельно зачистка идет в этом плане.
Ну, правда, надо сказать, что власть, конечно, сама же выпускает джин из бутылки. Потому что, теперь уже достаточно много правозащитных организаций, которые реально существуют, не будучи зарегистрированы.
Здесь вопрос такой, знаете, вот не имея... Вот у меня работает много людей, это машина. Мы помогаем сотням людей по всей стране, понимаете? Мы не так персонально, так в меньшей степени, а так вот...
Да мы знаем про свое все.
Это для этого финансирование нужно. А так действительно, мы, конечно, разбредемся по квартирам, довольно много людей будет. Это все будет, будет атомизировано, вот в чем дело.
Ну, не совсем. Есть вот комитет Штома, есть Русь сидящие, которые не формализованы в такой степени, как
Росузник, да.
Ну, Росузник сейчас, к сожалению, несколько, по-моему, выходит из игры. Вот.
Русь сидящие.
Нет, тусовок довольно много будет, но профессиональной вот такой работы, к сожалению,
тут
мало, меньше намного.
Ведь это же загоняние всего, никуда правозащитное движение не денется, потому что людям свойственно проявлять солидарность, люди будут помогать друг другу, другим людям. Другое дело, что это загон всего правозащитного движения в подполье фактически, такое на неформальное положение, это далеко не самый умный ход, прямо скажем.
А удивил ли вас такой факт, что президент Путин в начале недели поручил срочно подыскать место для памятника жертвам политических репрессий в Москве?
Ну, я знаю, как давно идет этот разговор.
Насколько искренне это вообще было поручение, когда он сам плодит политзаключенных?
Ну, вот смотрите, здесь есть как бы вокруг Путина есть два консервативных крыла. То есть режим Путина ищет опору в прошлом. И он все время колеблется, так сказать. Есть люди, которым подталкивают сталинизм и Сталина, там, победа Великой Отечественной войны, как победа Сталина. Эти люди, конечно, против этого памятника. Есть люди такого правого толка, они говорят, что опираться надо на имперские традиции, так
на
сказать.
Церковь, да.
А если опираться на имперские традиции, надо там выступать против революции, троцкизма, так и такового. И он иногда озвучивает либо тех, либо других. У него так это как бы... Поэтому если он начинает опираться на то, правое крыло, так сказать, и выступает против троцкизма, то памятник жертвам вполне реально, так сказать, вполне оправдан, как бы, так сказать. Значит, в этот момент эти люди ближе были к нему, к его уху, и, может быть, он действительно сейчас выбирает это направление. Опора на имперскую Россию, так сказать, и против любых революций. Довольно естественно, довольно.
Но обратите внимание, вся его... Ну, я даже не сказать политика, это, видимо, просто личные взгляды в том числе.
Да.
Они все обращены сугубо в прошлое.
Ну, естественно.
Это человек чудовищно архаичный, уже даже для середины 20 века. А уж для начала 21 века его взгляды архаичны до невероятия. Потому что это совершенно другое время. Сейчас совершенно другое время. Надо же прекрасно понимать, что с появлением интернета, с появлением социальных сетей, с изменением всего мира... С процессом глобализации, это же не только экономической глобализации, глобализация знаний, глобализация всего. Невозможно играть по правилам середины 19-го или середины 20-го
века. Человек тоскует по империи, по Единому Союзу, что вы хотите. Он считает это катастрофой, что развалился Союз уже 25 лет назад.
Я знаю, да, но только от этого не легче. Мы оказываемся даже не в положении верхней вольты с ракетами, а очень скоро верхней вольты без ракет.
Да, вот насколько вам показалось нешутейными угрозы в адрес Литвы за ее критику такую пока словесную Кремля?
Ну, я не могу, как говорится, вот войти в сознание. Но, бесспорно, сознание травмированное. И ну, вот наиболее яркий пример. Вот мы сейчас не говорим о самой главной проблеме нашей. Вот каждый день у нас погибают соотечественники в Украине. Ведь это же... История совершенно дикая, когда все знают, что там воюют, вот как это может быть вообще? Представить себе такого нельзя было бы представить, что вот такое возможно, что он будет все везде утверждать, что наших... Он приводит пример, что наших военных нет в Восточной Украине, когда они там есть и все знают, да? И что это такое вообще? Объяснить это, ну, как бы, нормальным языком невозможно. Когда он приводит пример, что американцы воевали там, сям, но это было открыто. Американцы воевали в Вьетнаме, это была открытая позиция. А правильно она, неправильно, другая история. Американцы вошли в Ирак. Я думаю, что они, вот я лично считаю, что зря они вошли в Ирак. Опять открытая позиция. Там есть о чем говорить. Условия какие-то, торговаться там еще. А здесь невозможно разговаривать с человеком, который просто говорит о том, ну, откровенно, как бы, неправду, скажем так. И здесь не может быть ни политики, ничего, ни внутренней политики, ни внешней политики. Вот я был на заседании Совета по правам человека Федотовского позавчера. Там были генералы. И они обходят слово, они говорят, как мы, вот поверьте, они говорили, мы каждому, вот кто погиб на учениях, мы точно сейчас будем выплачивать 5 миллионов рублей примерно, да? Вот поверьте нам, они обращаются к правозащитникам. Ну какая вам разница, где человек погиб, они говорят. Ну погиб ли он там в Свердловской области или где-то в другом, ну или на учениях в Ростовской. Какая вам разница, почему важно, где он погиб. Мы все будем, понимаете. И вот это вот стремление феминистов, ну ни в коем случае не назвать ни разу слово Украина. Это они тщательно за этим следят, понимаете. Я пишу им, вот я вытащил недавно там 150 человек из Буйнакска, написали, что мы не хотим ехать и так далее. Написали нам письмо, написал генеральный генштаб. И они реально приехали, всех там, ну, искусственным образом, значит, их хотели сделать контрактниками, а они понимали, что надо в Украине. Более того, часть из них была в Украине. Я написал все как было. Вот были в Украине, теперь они хотят, подали на разрыв контракта, а их не выпускают. Они звонили мне и писали, что не прекращают контрактные отношения. Они всех, этих 150 человек, поехали срочно, всех, в общем, разорвали контракт, они сейчас уже вернулись домой. А мне пишут ответ совершенно другой. Они говорят, все ваши факты не подтвердились. То есть идет сплошная ложь, вот просто ложь на лжи. Но в такой стране может страна сохраниться? По-моему, нет. Но не может страна выжить в такой ситуации. Они сами является могильщиком себя, потому что слишком большая ложь.
Тут не нужна оппозиция.
Да, не нужна оппозиция.
Оппозиции не нужно. Власть сама себя
закапывает. Сама себя вот сейчас уничтожает просто. И как докричаться до них? Да как им сказать, ребята, не уничтожайте себя, мы вам поможем сохраниться, потому что страна погибнет.
И вот я как раз хотел сказать, что единственное, что самое страшное по-настоящему, мне совершенно не жалко эту власть.
Ну, абсолютно понимаю, не жалко. Страна погибнет.
Но жалко эту страну. Все-таки это моя страна.
Да, вот бросается в глаза, что никак не вспоминают в эти дни 20-летия начала чеченской кампании, когда первых танкистов тоже якобы не наших запустили
это
в Грозный.
Да, это буквально то же самое, да. Как жалко было так всех ребят. А сейчас сотни людей.
Да, сегодня я слышал, в Грозном, в Шали нашли могилу тех, кто погиб там в Крыму, то ли, или в Новороссии, и тоже говорят, что они просто погибли у нас неизвестно где.
Ну да. Ну, ужасно. Вот. Это страшная моральная деградация власти и в каком-то смысле страны. Вот у меня висел сейчас пост на Эхе Москвы, там много собирал. Мама мне звонит и говорит, Леонид, уберите. Это, собственно, не мой пост, а по сути я просто факты привел. Вот мама обратилась, вот ее письмо, и ей звонят и говорят, мы вашего сына отпустим. Ну вот, мол, так сказать, я так понял, она мне подробно не говорила, уберите это письмо, уберите мое письмо с Эхо Москвы. Я тут же позвонил. И
ее призвали туда воевать, да?
Да, его призвали воевать, он обратился, и она позавчера пришла ко мне, сделала письмо, очень яркое письмо было, ей написано, мамой написано. Ей стали звонить, там начальник штаба, все, мы решаем все вопросы. Но вот я так понял, что попросили ее, чтобы не было публично. То есть они локализует эти все, но они дождутся бунта в армии, на самом деле. Вот я вот вижу по масштабу, если будет увеличиваться военное присутствие наше там, я просто вот вслух говорю, что там будет бунт, ребят, потому что, ну что они? Они же образованные, молодые люди, да, более-менее. Они это тебе не деревенские там ребята, там, которые всем давно использовались там где-то в гражданской войне, там, да еще с лозунгом там каким-то, под какие-то лозунги. Это просто они не хотят идти умирать непонятно за что.
Вы знаете, еще мне, да, меня, честно говоря, безумно пугает другое еще, что вот, вы знаете, куча людей, вся наша страна, вот все мое детство, оно пропало, ну уже, так сказать, не совсем послевоенное, но все-таки послевоенное время, оно все гордились своими родными, которые пали в этой войне с фашистской Германией. Это была в семье боль, горечь, но и гордость, погибшая за родину. А сейчас, когда начинает отказываться, когда появляется могила солдата номер один, солдата номер два, когда родные отказываются обсуждать эти вопросы...
Иначе мне не выдадут компенсации.
Понимаете, в чем дело? Никакие компенсации не стоят чести.
Ну вот они сейчас дают
вот честь.
Поверьте, мы всем плачем.
Вот есть вещи поважнее всего. Вот честь, совесть, конечно, верность своим близким. Это вещи, которые настолько важны, что если они утрачиваются, то это катастрофа для страны, катастрофа для нации.
Николай, вот «Яблоко» завтра организует акцию в память военных в Чечне. Вы будете участвовать?
Да, будет обсуждение в офисе партии, вот как раз 20-летие чеченской
кампании.
Да, будет и Григорий Явлинский, должен быть и другие лидеры партии.
Он тогда ездил за этими пленными, вы тогда еще маленькие были, а мы это помним.
Я тогда еще в «Яблоко» не состоял. Ну, я помню, как закрывали тот же телеканал НТВ, в том числе и за освещение чеченской кампании, не в том русле, в котором хотела наша власть. И вот это Чечня, Грузия, когда в 2008 году наши танки шли на Тбилиси. Это вот все были предпосылки вот той агрессии в Украину. Наши власти, вот всегда вот власти для того, чтобы отвлечь народ от кризиса, от повышения цен, от возрастающих тарифов ЖКХ, нужна маленькая победоносная война. Вот они.
Да. К сожалению, завтра будем вспоминать и об этом. Напомню, что сегодняшняя тема нашей беседы была «Российские политзаключенные. Преемственность поколений». К сожалению, вот такое явление сейчас наблюдается. Я благодарю наших гостей за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Марк Штильман.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».